the best worker ever.
Всем привет, с вами подкаст «Работник месяца». У меня в гостях Владимир Алтухов, руководитель технического отдела компании IT-Бастион.
Привет.
Привет, привет, Вов. Я готовился к нашей встрече. Будет сегодня очень много сложных вопросов, на которые, надеюсь, ты дашь простые ответы.
Ну, это моя работа.
Давать простые ответы на сложные вопросы?
Да.
Идеально. Мы прям совпали сегодня. Я очень жду твоих ответов. Расскажи, пожалуйста, подробнее о том, чем занимаешься, про свои компетенции.
Ну, чем занимаюсь? Я фактически руковожу. То есть раньше это было чуть больше техники, чуть больше там выступлений, так называемой пресейловой работы. Сейчас у меня задача основная, чтобы все вот эти вот подразделения не развалились, чтобы их работа была выстроена, процессность и все вот эти вот менеджментские истории. Это моя теперь зона ответственности.
С какой любовью ты о них говоришь?
Я очень люблю свою команду. Это отдельное вот, как помимо того, что я привел туда человек 6, наверное, так еще и ребята настолько молодцы, что каждый раз я вот прихожу на работу, смотрю, что они делают, там уточняю по каким-то вопросам, что-то происходит, и я горжусь ими. Я просто ими горжусь.
Вот это вот интересно, в смысле, такой прям кайфовый поворот интересный. Ты просто сказал, эти менеджментские работы, а потом горжусь ребятами.
Да.
Хорошо. Что еще входит в твои обязанности, чем ты занимаешься на работе?
Непосредственно в мои обязанности это выстраивание процессов. То есть у меня фактически 4 подразделения находятся подо мной. Это техническая поддержка, это группа поддержки продаж, это диспетчерская, которая обеспечивает движение заявок и кто куда поедет и что, чем будет заниматься. И отдельное подразделение, которое тоже вот было придумано мной внезапно, экспертная группа, где, скажем так, чтобы проще, это история про связку между опытной эксплуатацией, группы технической поддержки и разработкой. Вот. Попытался объяснить, насколько это возможно просто, но смысл такой. То есть это сложные технические задачи, плюс тестирование и опытная эксплуатация нового функционала. То есть что-то новое прилетает, оно сначала проходит экспертную группу, а потом уже спускается в сторону технической поддержки.
То есть ребята прям многозадачные.
Да. Это, в принципе, наше кредо, потому что компания, когда начиналась, нас было немного, и нужно было делать все. То есть мой путь начинался...
Классика бизнеса такая.
Да, да. Мой путь начинался как инженер-пресейл. Я абсолютно не имел понятия, что такое инженер-пресейл. Мне сказали, смотри, надо принтер там починить. Я такой, это же сисадминство. Ладно, пошел, помог. Потом техническая поддержка, опять же, очень много прокушено было там. Потом говорят, теперь будешь продукты наши представлять. Такой, как? Я этого не делал, я не представляю. Посмотри, посидишь немножко со мной на встречах, сказал начальник. Там позаписывай себе, потом внутри прогоним, и дальше уже будешь сам это делать. Так постепенно обрастал, так сказать, броней вот этим жиром. Это видно.
Это опыт, да?
Это опыт, да. Это моя броня.
Спасибо тебе большое. Я теперь буду использовать именно вот эту формулировку.
Обращайся, да. И добавились выступления уже на аудиторию. То есть выступления на конференциях, выступления на вебинарах каких-то отдельных, тематических, по теме информационной безопасности, по теме привилегированного доступа и его контроля. И постепенно как-то контора во мне увидела потенциал. За это я ей благодарен. А этот потенциал начал выражаться в том, что у меня начали появляться небольшие менеджерские функции. Например, в какой-то момент мне отдали там техническую поддержку, теперь на организуй. Я такой, как это? А это-то как делать? Если с выступлениями еще понятно, этому можно научиться, то административной работе я не учился никогда. То есть, там, единственное, что я знал о менеджменте, это то, что у нас был максимально нудный преподаватель в универе. Прям такой педантичный, которому зачет нужно было сдавать, там, от корки до корки нужно было сказать определение. Пропустил одно слово, все, возвращайся.
Мне кажется, мы в одном вузе учились. Либо у нас... Да, я в Новосибирске учился, поэтому...
Я учился в Серпухове, в МАИ, в принципе, история, я думаю...
Может, он перемещался, кстати говоря. Чисто ради...
Хорошо, и нужно выстраивать процессы. То есть, где у нас что болит? Как можно оптимизировать там работу с заявками? Кого на какие задачи ставить? То есть, в этом моменте появился элемент держать руку на пульсе. Это все еще входит как раз в мои обязанности сейчас. То есть, смотря на команду, я должен понимать, кто что умеет, кто чем сейчас занимается, и у кого что болит. для этого там и планерки, понятное дело, но как бы это классика, что самое худшее, что бывает в компании, это M&M's. Managers and Meetings. Вот, поэтому...
Сейчас, подожди. У нас подкаст со слез интервьюера начнется.
Вот. Ну и опять же, получается, там, введение совещаний, введение каких-то новых там методов работы с продуктом, с компанией, оптимизация там базы знаний наших. То есть там очень большое количество строчек, которые вот сейчас с высоты своего, так сказать, опыта, вот в этом году будет 6 лет, как я в IT-бастионе. За эти 6 лет, что я, что компания прошли огромный путь, и очень приятно оглядываться назад и понимать, что это было не напрасно.
А расскажи, пожалуйста, вот информационная безопасность и кибербезопасность это одно и то же или нет?
Все зависит от того, кто вам об этом рассказывает в этот момент. Но глобально, если вот совсем просто говорить, информационная безопасность – это безопасность внутри, а кибербезопасность – это безопасность извне. То есть кибербезопасность – это выстраивание внешнего периметра, отслеживание инцидентов, вот этих так называемых апт-атак целенаправленных. То есть защита киберпространства фактически. То есть кибербезопасность – киберпространство. Киберпространство — это сеть, это информационные системы, вот это вот все. А информационная безопасность — это как раз история про безопасность. То есть безопасность чего мы охраняем? Информации. Там вот с ее свойствами про целостность, неизменность, вот это все. И информационная безопасность описывает процессы, которые завязаны на решение уже инцидента. То есть там есть часть про недопустить, но основная история — это если уже что делать, если случилось.
Произошло.
Да. Если совсем просто, это вот так.
То есть, ну, я понял, что получается информационная безопасность — это, как ты сказал, безопасность целостности, то есть уже готового какого-то продукта, а кибер — от атак.
Ну, даже не продукта, а в целом организации. То есть мы, если говорим об информационной безопасности и о кибербезопасности, и то, и другое — это процессы, просто направленные в разные стороны, условно. Для обеспечения общей цели, но в разные стороны.
А с какими технологиями ты работаешь?
С разными.
То есть,
если мы будем перечислять их все, я думаю, подкаст у нас затянется. Остановимся на том, что, возвращаясь к предыдущему вопросу, что это технологии и информационной безопасности, и кибербезопасности. Непосредственно работа у нас, ну, соответственно, с нашим продуктом, вот спам-системой, с КДПУ, с средством защищенного обмена.
Спам-системой. Такой, мы просто загружаем чужие серверы нашим спамом.
С Privileged Access Management System.
Ладно, все, забудь мой комментарий, пожалуйста. С PAM-системой мне нравится прям очень сильно.
Ну, это история, которую нас постоянно спрашивают на всяких выступлениях. А можно без англицизмов? Такие, можно было бы, но мы не придумали пока что. Вот. У нас есть СКДПУ, вам проще? Ага, продолжайте.
Там СКДПУ-НТ вот это.
СКДПУ-НТ еще, конечно. Вот. Технологии. Технологии удаленного доступа, технологии повышения привилегий, технологии обеспечения безопасности периметра. Все это, ну, поскольку, опять же, есть преселовый бэкграунд у меня, мне нужно понимать мир вокруг продукта и вокруг инфраструктуры. То есть, если ты что-то защищаешь, ты не можешь сконцентрироваться в одной точке. Ну, вернее, ты можешь сконцентрироваться в одной точке, но какой смысл, если у тебя вокруг будет забор в дырах? Такая вот картинка про одинокую стоящую дверь в поле, но дверь, да.
Это ты про ту картинку, где вот стадо овец идет, одна дверь стоит, и все проходят только через эту дверь, да? Если бы все кибератаки были такими, можно было бы расслабиться, но...
Можно было бы не заниматься информационной безопасностью в принципе.
Да.
Зачем?
Но те, кто атакуют, соответственно, они чуть более умные.
Они немножко про другое, да. Они не будут атаковать это поле, они даже не будут стоять рядом с этой дверью. Они будут уже вот там, на ферме, поджигать сарай.
Мне было бы интересно когда-нибудь провести подкаст вот с тем человеком, который занимается именно атаками, кибератаками. Даже в маске, неважно там или как, интересно, с той точки зрения, представляешь, вот у вас все выстроено грамотно, и они такие рассказывают, вот хотели на IT-бастион как-то что-то направить, ничего не получилось, сидит, плачет, например.
Я тоже посмотрел такой подкаст, но боюсь, что я тоже буду опять рыдать. И на эту тему тоже будет совещание.
Тебя снова вызовут на ковер, да, скажут, Владимир. И ты такой, я не хотел становиться руководителем.
О, это отдельная история про хотел, не хотел становиться руководителем. Как-то, ну вот.
Она, наверное, заключается в том, что не спрашивали.
Нет, спросили, естественно. Просто это все равно работает странно. Угу. То есть, как только ты начинаешь быть руководителем, особенно если ты этому не учился, то есть ты не учился в ГУУ, весь менеджмент прошел мимо тебя, все, что ты помнишь, это то, что у тебя был занудный преподаватель, и тут ты становишься вот этим вот руководителем. Что делать? Непонятно совершенно. Можно пойти там почитать книжки, можно пройти курсы там какие-то, прочитать статьи и все. Но первое время, по крайней мере, так было у меня, и я могу наблюдать это по руководителям, которых уже я назначал на те или иные должности, для них ничего не меняется. То есть ты остаешься исполнителем. У тебя больше зарплата, у тебя есть какие-то административные привилегии, но ты все еще остаешься исполнителем. И это плохо для руководителя. То есть, с одной стороны, прикольно то, что ты, да, погружен прям непосредственно в работу. С другой стороны, у тебя сразу начинает проседать вот эта вот менеджерская деятельность. Потому что у тебя не остается на нее времени. А когда у тебя не остается на нее времени, но она тебе нужна, она начинает вызывать отторжение. Такой, блин, зачем мне вообще это делать? Да я же сейчас вот лучше вот столько задач закрою. Вместо того, чтобы прикинуть, вот эти все задачи можно раскидать по моим людям. Здесь такие дедлайны, здесь такие, а здесь нам не хватает человека, а пойду напишу заявку там на наш HR, чтобы мы подобрали еще людей, именно тех, которых нужно. Вот административная деятельность. Это опять же, есть несколько заблуждений. Первое, что для тебя ничего не меняется. Да, это вот то, что я описал. Второе, то, что ты только раздаешь указания. Нет. Руководитель, который только раздает указания, это уже ты сразу проиграл и проиграл на уровне того, что...
Ты не люди в контексте, не... ну не понимаешь.
Люди не... Ты не в контексте, люди не будут тебя уважать и ценить, скажем так, в этом плане, что... Какой-то самодур пришел мне сказать что-то. Зачем я буду это делать, если я понимаю, что это неправильно? А он пришел и пытается до меня докопаться в этом месте. Почему я это не сделал, или почему я это сделал так, как было правильно в моем понимании, как сотрудника и работника.
А сложно делегировать было?
Конечно, конечно, это самая сложная часть вот, работы руководителя.
Вот это вот никто не справится лучше меня.
Да, 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 да. Когда ты начинаешь замыкать все на себя, ты не замечаешь, как. В этом месте ты не даешь развиваться другим. Как они станут лучше, как ты сможешь им действительно доверять эти задачи, если не будешь позволять им их решать?
Ох, сложная у тебя задачка, конечно. Расскажи, пожалуйста, про привилегированный доступ и что такое продукт класса PAM.
Привилегированный доступ. Опять же, если на пальцах. Есть инфраструктура, да, вот банально, есть вот планшет, есть компьютер, там есть учетная запись с правами администратора. Эти права администратора дают полный доступ к системе в целом. Если мы говорим на больших объемах, то есть на объеме организации, там уже подключаются такие вот понятия, как контроллер домена, еще что-то, привилегированный доступ, вот этот вот администратор, root, неважно, имеет полный доступ к всей инфраструктуре. То есть это самый лакомый кусочек для того, кто будет атаковать. Если проследить, ну, например,
ты вот сейчас последний... просто инструкцию такую выдаешь.
Ну нет, не настолько. Если проследить, например, вот последние инциденты, которые описываются, они все связаны с тем, что так или иначе злоумышленник попадает в контур, там через фишинг, через слитые базы внезапно, через атаку на подрядчика. Вот это тоже отдельный,
через
интересный.
Через атаку на... А, и да, что это, через подрядчик
это выходит? Так называемая supply chain атака, где, ну, допустим, вот есть условное ООО «Все государство». Ну, наверное, там не ООО, ну ладно. И ООО «Все государство» очень серьезно подошло к вопросу обеспечения своей кибербезопасности, информационной безопасности. Ломать их дорого. Ну, это правда дорого, долго и высокий шанс компрометации себя же на моменте попытки сломать. Но ООО «Все государство», оно настолько большое, что даже при наличии его штата собственных каких-то вот вещей, ему не хватает рук. Ему нужны какие-то рутинные задачи, какое-то обслуживание вот его информационной системы. Или нескольких информационных систем. То есть это уже не вопрос там сисадминства прийти, картридж поменять, да, а это развернуть новый сервер, поддерживать структуру виртуализации, вот всякие другие айтишные темы. И здесь появляются подрядчики, которые как бы взамен на деньги предлагают свое время и экспертизу.
Угу.
И в этом месте подрядчик становится куда более приятной целью для атаки. Почему? Потому что, ну, ковид нас разбаловал. Удаленка сейчас достаточно вот в большом объеме и в больших компаниях тоже есть. Там со своими, опять же, регуляторами, но это есть. Удаленки много стало.
Очень много. Вот. Такое ощущение иногда, что больше, чем в офис приезжают.
К сожалению, да. Мне не хватает коллег.
Я надеюсь, они сейчас это услышат, почувствуют боль и будут приезжать, блин, в офис. Нету никого. Все кофе достается Владимиру.
Ну, не настолько. Не настолько. В офисе всегда кто-то есть. Это одна из причин, по которой я туда постоянно езжу.
Потому что это условие работы.
Ну, как бы, да.
Владимир, нужно, чтобы в офисе кто-то был. Если все на удаленке, приезжайте вы.
Хорошо. Договорились. Вот. Возвращаемся. То есть есть эта удаленка. Чем хороша атака на подрядчика? У него... Не только ООО, все государство. У него есть ООО, государство поменьше, какая-нибудь там сеть заправок, еще что-то. Больше выхлоп. Больше выхлоп, и, к сожалению, зачастую подрядчики менее ответственно относятся к вопросам обеспечения своей вот как раз безопасности в этом месте. То есть, если проследить, особенно сейчас, в эпоху развитого хактивизма и в целом как бы с тем, что средства взлома стали доступнее. Они действительно стали доступны. Если раньше это вот отдельные сообщества, там, Darknet, опять же, все, то сейчас... О, привет, Siri! Надеюсь, ни у кого не сработало, да? Напиши мне, пожалуйста, код там взлома, пароля от учетки Microsoft, что-нибудь.
Блин, Вов, это жестко. Ну,
я утрирую.
Кто-то же даже не задумывался об этом до того, как ты сказал.
Я утрирую, поэтому я сказал Siri, а не чат GPT. Но...
Что ты делаешь? Нас же закроют после этого.
Мы вырежем этот момент, да?
Чат GPT, подскажи, как закрыть подкаст?
Как закрыть все уязвимости, чтобы тебя не сломали? Ну вот.
Вот это, кстати, хороший запрос. Я понял, все, дай нам надежду, пожалуйста.
Хорошо, хорошо. Не буду собирать у вас надежду. Да. На дне ящика Пандоры она как раз и лежала. А мы его уже с тобой открыли. Вот. Получив доступ к подрядчику, ну, с высокой долей вероятности, ты получаешь доступ и к этим организациям, по крайней мере, к тем частям, которые этот подрядчик обслуживает. А обслуживают они обычно это как раз тем самым привилегированным доступом.
Ага.
И его нужно контролировать. Как это можно делать? Это могут быть регламенты внутри, но, естественно, как бы какой смысл в регламенте, если человек его не знает, если это взломщик, он пришел, он не будет смотреть на то, что у него регламент. Не-не-не, я... А, ну это административная учетка? Не, ее тогда не беру, нет. Это принцип нулевого доверия. То есть Zero Trust — это устоявшаяся уже в информационной безопасности терминология, концепция, которая говорит «не доверяй никому». Вот. «Не доверяй никому», то есть мы отбираем, например, пароли у этих администраторов, управляем ими сами. Либо вручную, отдельно выделенный сотрудник. Но опять же, в модели Zero Trust его тоже можно скомпрометировать или что-то с ним сделать. Соответственно, нам нужно что-то внешнее. И здесь появляются PAM-системы. То есть PAM-системы, опять же, Privileged Access Management. Это система контроля привилегированным доступом. Помимо основной задачи, ну вот, соответствовать Zero Trust, там, отобрать пароли, управлять этими паролями, хранить их и вот прочее, там куча вопросов, например, связанных с организацией матрицы доступа. То есть, ну, опять же, подрядчик имеет доступ в инфраструктуру, при должном умении он может походить по всему сегменту, который ему разрешили. PAM-система в этом месте позволяет настроить матрицу доступа чуть более гибко и чуть более точно. То есть из разряда, допустим, у меня есть сетевые администраторы, у меня есть администраторы домена. Я не хочу, чтобы мои сетевики ходили на контроллеры и на ресурсы домена. Я беру и говорю, что вот вы администрируете вот этот кусочек, и дальше него не ходите. Естественно, это не ограничится одним средством. Там, как любит говорить наш технический директор, серебряной пули, которая вот защитит все, не существует в этом месте. Это всегда комплекс решений. Вот. Поэтому, если еще раз вернуться к вопросу о технологиях, мы позиционируем себя, вот наш продукт уже, вот СКДПУНТ, как PAM-платформу. на основе которой либо можно выстраивать систему защиты безопасности, вот, либо встраивать ее в уже существующие и далее наполнять. Потому что у нас очень активная работа по интеграциям с смежными решениями в рамках этого. То есть там из самого такого, что у нас в Хуну, понятно, CEM-ы это все... Вот, здорово. Для тех, кто не знает, CEM — это сборщики логов и история, которая поднимает вам информацию об инцидентах. Есть так называемые совы. Это вот не птицы, это не букля. Да? Это
система... К сожалению.
В Хогвартс попадаем мы немножко иначе. Да? Это система обнаружения вторжений. То есть... ТОПО или программные комплексы, которые предназначены для того, чтобы найти, что у вас внутри кто-то есть, кто-то подключается нелегитимно. Это подходит к задаче, к решению задачи про привилегированный доступ? Ну, вроде бы нет, а вроде бы и да. И поэтому мы подружились с промышленниками и с продуктами от Positive Technologies и от Касперского, которые решают примерно вот эту вот задачу по контролю целостности сети и системы обнаружения вторжений, а мы со своей стороны контролируем, что никто не пытается обойти PAM-систему. То есть если вот, опять же, если говорить просто, PAM-система, давайте будем говорить в терминологии замка. Вот есть замок, да, у него там ров, мост, ворота. Но в данном случае мост — это... сетевой доступ до инфраструктуры. Это межсетевые экраны, вот эта вот вся история. Ворота — это, ну, источники авторизации, назовем так. Это там тот же контроллер домена, авторизация, аутентификация. Постараюсь не грузить терминами, но вот для погружения нужно. А вторые ворота — это уже PAM.
То есть, ну, PAM, опять же, если PAM-система, это... она усиливается точнее, безопасность привилегированного доступа.
Да, окей, да, она обеспечивает его контроль, и помимо того, что это вот распределение обязанностей и возможностей пользователя внутри, ну, вот этого администратора, это еще и логирование, хранение и запись событий. То есть, что именно он делал, когда подключался и администрировал. И в этом, в этой истории есть дальнейшее тоже развитие. Это, ох, не знаю, материться можно?
Да, если что, там
перемен. Это продукт класса UEBA.
Это аббревиатура.
Это аббревиатура, да. Вот, когда мы ее на слайды помещаем, народ все-таки похихикивает, вот с углов слышно. Ну вот, это история про поведенческий анализ. Зачем это нужно? Чтобы найти отличие от привычного поведения пользователя и атаку поймать вот на этапе, когда пошло изменение. Потому что, ну, по большому счету, за вычетом каких-то экстраординарных ситуаций, есть достаточно рутинные типы работ, которые, в принципе, вот выполняются одинаково. Это одинаковые наборы команд, там, мониторинга, еще что-то, какие-то вот привычные действия. Но как только, это IP из Бразилии, который почему-то вместо того, чтобы, опять же, обслуживать сетевую инфраструктуру, долбится в два ночи в контроллер домена, пытается администратору поменять пароль. Ну, подозрительно немножко, да?
Ну, как будто бы такого не должно происходить,
как будто бы да. Ну вот для этого и нужны такие системы.
Понял. Расскажи тогда подробнее про то, чем занимается компания IT-Bastion и конкретно про продукт СКДПУ-НТ.
Ну, про продукт СКДПУ-НТ я вот чуть повыше рассказал.
Ну, если есть там что добавить, то...
Я думаю, добавим. Ну вот. А компания... Компании у нас праздник в этом году, вот прям вот на носу. Нам 10 лет. И... Ну, без скромности скажу, что мы были пионерами вот продвижения именно истории про контроль привилегированного доступа. Потому что, когда все это начиналось, оно шло очень с трудом. Если вообще, вот, я скажу, наверное, крамольную вещь, и коллеги, которые будут слушать меня по цеху, заранее извините, но рынок информационной безопасности в России, даже не рынок, а именно подход к информационной безопасности в России, отстает от западного на несколько лет. Прям вот, ну, серьезно.
Именно поэтому наши хакеры взламывают, ну, согласно легендам, те базы, потому что свои взламывать уже неинтересно, так как западные защищены лучше.
Нет, не только.
Ну, ладно, хорошо. Оставим эту шутку здесь. Дорогая, сегодня не твое время.
Ты свободна.
Да, ты свободна. Уходи в мир, возможно, ты найдешь хозяина, который тебя будет ценить, любить.
Да. Вот. Опять же, вот к вопросу о том, как все это начиналось. Когда-то все начиналось, какой PAM? Зачем PAM? Что это нужно? нашей задачей было именно вот объяснить, донести, обосновать. Если раньше, ну, опять же, 6 лет компании, то есть вот там 4 года компания существовала, продвигалась, потом я пришел, и мы, нас было еще немного. То есть, по-моему, в компании на тот момент было человек 30. Вот. А сейчас 190. По-моему, вот эта вот цифра. То есть, как бы рост у нас получился кратный.
Больше, чем 6, да, да. Раз.
И если раньше мы приходили с вопросом, может быть, вам это нужно, может быть, мы можем вам рассказать как-то, вот, ну, да зачем, как, бам, что, зачем? У меня вот Василий Петрович, простите все Василия Петровича, у меня Василий Петрович, я его знаю миллиард лет, это администратор, который, ну, лучше не найти, я ему доверяю, уходите. А через там пару месяцев Василий Петрович сливает базу, всю инфраструктуру шифрует и роняет, и уходит куда-нибудь.
То есть PAM-система возникла на таком, на сборище ситуаций,
да,
которые привели к там, ну, ну, последствиям нежелательным.
Если смотреть исторически, это, в принципе, история возникала с собственных разработок компаний. Есть компания, у нее большое количество, опять же, вот, нефтеперерабатывающих заводов, заправок. Их нужно обслуживать, по всей стране не наездишься. И они думают, так, мы можем давать удаленный доступ, но это небезопасно, потому что для обслуживания нам нужны повышенные права, вот эти вот администраторы. И они начинают писать свой продукт, который как раз предназначен для того, чтобы вот этот доступ по протоколам, ну, там, RDP, SSH контролировать. Это самые основные сейчас протоколы, использующиеся для привилегированного доступа и, в принципе, для удаленного доступа. И постепенно-постепенно он обрастал функциями еще чем-то. Они поняли, что мало того, что можно закрывать задачу по защите подрядчиков, можно так защищаться и от внутреннего нарушителя потенциального. То есть контролировать своих администраторов. Но при этом заходить не со стороны, что о, все плохие, все потенциально плохие, а со стороны, что смотрите, товарищи, по факту, это прикрытие вашей пятой точки. Есть запись, есть событие, там, подтверждение доступа условно, что вы это сделали. И если что-то упало, вы предъявляете вот эту вот замечательную запись, и мы начинаем искать, а кто же виноват на самом деле дальше. Все равно.
Так.
Возвращаясь к IT-бастиону. Вот за это время, то есть если раньше мы приходили и рассказывали, вот смотрите, ну может же вот так вот быть, вы можете вот таким образом это место прикрыть. Не, нам не надо, вот всем доверяем, все классно и вообще все отлично. То сейчас к нам уже приходят с вопросами, с запросами. Вот, и за это время мы отрастили экспертизу. То есть это тоже одна из частей, которой можно гордиться. Там наша пресейловая школа, как школа, это, во-первых, ну, огромный опыт. Вот это просто огромное количество пережеванных всевозможных ТЗ, ситуаций, защиты проектов и еще чего-то, что дает... в общем, я очень боюсь, что мои пресейлы, да и не только пресейлы на самом деле, но вот сейчас раз речь про них, что если они выйдут на рынок, я не успею моргнуть, как их отберут с руками. У меня останется только вот этот мреющий след. Ну вот. Ну, в том числе, потому что мы с ними дружно все это отрабатывали. Какие-то сценарии, какие-то вот решения, скажем, под ключ. То есть, как, допустим, новая отрасль, мы начинаем ее разбирать. Смотрите, а здесь вы можете вот так вот прикрыть, а вот тут вот, допустим, мы можем с помощью API навернуть вам автоматизации или еще каких-нибудь вещей, и вам станет проще. В целом, кредо вот при работе нашей с заказчиками и наши продукты, они предназначены для того, чтобы жизнь человека по ту сторону экрана сделать немножко проще. Он и так занимается информационной безопасностью. Ему и так тяжело. Наша задача немножко эту ношу облегчить, но при этом уровень общей защищенности не понижать.
Ну, то есть вы какое-то количество задач берете просто на себя, чтобы общая безопасность не падала.
В том числе. Ну, то есть мы решаем конкретную задачу. Это контроль привилегированного доступа. Решать ее можно разными способами. Мы предлагаем эти способы.
Супер. А расскажи, пожалуйста, есть у вашего продукта сертификация и вообще нужна ли сертификация?
На период 2024 года, в преддверии 2025 года, где всех принудительно планируют посадить на импортозамещение. То есть закон есть, все есть, и мы там всячески стараемся двигаться в этом направлении. Сертификация нужна. Но в первую очередь она нужна для вот тех самых ранее обозначенных объектов КИИ, это критической информационной инфраструктуры, поскольку за нарушение ее работы уже предусмотрена уголовная ответственность. Да.
Как бы. Это вот с последнего времени?
Да, начиная с 22-го года, там уже вот определены, если правильно помню, 250-е постановление правительства или президента, указ, о том, что на объектах КИИ и ЗОО КИИ, это не связанные с зоопарком, а там одна О, это значимые объекты критической информационной инфраструктуры. Мало того, что она критически информационная, так еще и значимый объект. Должен назначаться заместитель генерального директора по информационной безопасности и защите КИИ, который несет личную ответственность за работу этих объектов и их безопасность. Вот. Если говорить про сертификацию в целом, ну, у нас есть несколько систем сертификации. Основные сейчас это ВСТЭК и ФСБ. Ну, есть еще Министерство обороны, но это вот для тех, кто работает на Министерство обороны. Ну вот, сертификация. Сертификация фактически это подтверждение того, что продукт не содержит каких-то закладок, недекларированных возможностей. Это даже вот раньше так назывался сам сертификат. Если вот брать систему сертификации ВСТЭК, там было несколько уровней, и назывались сертификаты НДВ. Там НДВ-4, НДВ-2. А НДВ расшифровывается как недекларированные возможности. То есть то, что продукт фактически прошел весь список проверок, обозначенных регулятором, вот, и не несет опасности. Это дополнительная плюшка и дополнительная медаль на продукт, что действительно он отвечает требованиям заявленным и не понижает общую безопасность системы в целом. Сертификация — это больно. Сертификация — это долго. Сертификация — это несколько кругов, ну, не ада, но, можно сказать, сертификационного ада. Тем более, чем выше регулятор, скажем так, чем серьезнее, тем больнее будет эти круги проходить. Поэтому это тоже отдельный повод для гордости.
Ну, собственно, вы прошли и...
Да, то есть мы прошли и проходим. Это тоже процесс. Выходят новые версии, необходимо работать с обновлениями. Опять же, вот выводим новый продукт, его тоже нужно сертифицировать для того, чтобы можно было его реализовывать там, где он нужен. Опять же, вот эти КИИ, ЗОКИИ. Это история вот про то, чтобы обеспечить заказчику понимание того, насколько мы готовы забетонировать себе определенные точки и пройти вот эту вот процедуру, чтобы предоставить им максимально защищенный продукт.
Давай еще немножко зайдем с другой стороны. Расскажи, как обеспечить безопасность доступа, логирования и автоматизации.
Использовать ПАМ-систему из КДПУ НТ. Ладно, это не рекламный подкаст. Доступ, логирование и автоматизация — это должно быть процессно. Это должно быть процессно, это не ограничивается внедрением или решением какой-то одной задачи. Нужен план, в первую очередь. Что защищать, от кого защищать, кого защищать, опять же. И в этом месте дальше смотреть на доступные средства, на доступные бюджеты, опять же, потому что информационная безопасность — это дорого, но тут вечная история. Что будет дороже? Купить и внедрить дорогой ИБшный продукт или закрыть бизнес? Потому что его сломали, и все. Все зашифровали, простой. А если это какой-нибудь, опять же, промышленное, там, АСУ-ТП или еще что-то, завод, не дай бог, взорвался там или еще... Какие риски мы оцениваем? Ну, то есть, если уж совсем пойти правильно, глобально, то это должна быть модель угроз организации, модель нарушителя, критичность систем, какие нужно защитить в первую очередь, какие средства используются для подключения к этому контуру, что именно запускается внутри организации, есть ли какие-нибудь данные, которые нужно отдельно защищать. Выносить их в отдельный контур, не выносить в отдельный контур. Ну, обычно выносить. Что можно поставить из обязательных средств? То есть выстроить отдельно там план закупок по построению вот серьезной информационной системы по обеспечению защиты информации. Это не дело одного года даже. Некоторые решения минимум 2-3 внедряются только. Ну, все зависит от объемов организации, естественно, но это процесс. нужно смотреть на информационную безопасность как процесс. Поэтому там история про логирование, обязательно заводить CM, обязательно смотреть в сторону так называемых XDR-систем. Uh-huh. Это detection and response истории. То есть зафиксировать и среагировать. Потому что можно смотреть на это, опять же, по-разному. Что вот просто логирование — это классно, но вот у коллеги одного подтырил аналогию и до сих пор ее пользую. Пожар.
Uh-huh.
Логирование — это информация о том, что пожар. Такие, да, пожар! Что мы будем делать? Это уже реакция.
Uh-huh.
И вот здесь есть вот этот вот пробел между логированием и реакцией, которые там XDR-системы, там, в том числе PAM-системы в каких-то местах, позволяют сужать и довести его до точки, где это вот чуть ли не автоматически происходит решение, что мы делаем в этот момент. То есть из трендов сейчас это история на автоматизацию процессов информационной безопасности в том числе. Совсем без человека не получится.
Uh-huh.
Но какие-то вещи сделать быстрее, банально вот среагировать, отправить нужное уведомление, запустить damage control какой-то, который уже есть, это возможно.
Расскажи про еще один продукт. Вы начали вводить Synonix.
Uh-huh.
Что он из себя представляет и зачем нужен?
Физически это программное обеспечение плюс железка.
Uh-huh.
Вот, железка необычная, сделанная там отдельно нам по заказу производителями, которая из себя представляет три фактически микрокомпьютера,
uh-huh.
левая и правая платы которых не связаны напрямую друг с другом. Для чего он нужен вообще? Это история про защищенный обмен информацией. То есть сам Synonix — это шлюз защищенного обмена информацией. А зачем нужен? Чтобы нивелировать участие человека с флешкой.
Mm-hmm.
А момент какой? Есть вот один сегмент, есть другой сегмент сети. Допустим, они изолированы не просто так, по какой-то причине. Но что из этого нужно информацию передавать туда? Что из другого сегмента нужно передавать информацию обратно? Но опять же, возвращаемся к моменту, что изолированы они не просто так. Зачастую вот наши коллеги из отдела... Ну, продукты наши.
Uh-huh.
Был у них замечательный слайд. В рамках одной из конференций они опрашивали людей. А что у вас используется для обмена между контурами вот этими? Вот, и у него слайд такой. 87%! Вроде бы как будто не используют. А оказывается, что 87% это те, кто реально с флешкой ходит из контура в контур. Опять же, если мы говорим про большие производства какие-то или про распределенную организацию самой вот организации, да, филиалы, там вот это вот все. Вопрос информационного обмена там стоит достаточно остро. Флешек не напасешься и людей с флешками не напасешься. Ну, вот как бы отправлять человека с флешкой на вертолете в тайгу немножко дороже как будто бы и не совсем логично, и не совсем безопасно. Мало ли там вертолет сядет. Не туда.
Не туда?
Ну, не туда сядет вертолет.
Не, я имею в виду, что долго сам процесс.
Ну, как минимум согласование и вот это вот все, наверное, подольше, чем просто иметь средство, которое позволяет эту информацию защищенно передать. Поэтому и средство защищенного обмена.
Угу.
То есть одна из функций — это нивелирование человека с флешкой.
Угу.
Да, там куча функций из разряда проверка цифровой подписи, защита информации с той точки зрения, что пакет разбирается, часть его передается, а часть восстанавливается на другой стороне. Ну, я говорю иногда, что это решение на стыке межсетевого экрана,
угу.
в какой-то степени все равно вот, некоторые функции выполняются, потому что там свои правила на одной стороне, на другой стороне, и так называемого диода. Потому что в решении есть контроль передачи информации.
Uh-huh.
То есть мы можем, допустим, только вправо передать или принять только слева. Можно и туда, и обратно, но, опять же, все зависит от задачи. Конкретное правило, конкретные данные. Плюс защищенный обмен файлами, допустим, обновлений. То есть банальный пример. Есть вот этот вот Касперский Security Center большой, который управляет... Ну, обновлениями антивирусов на конечных точках. Есть закрытый, ну, не закрытый, есть отделенный сегмент, в который эти обновления нужно передавать. Напрямую не получается.
Uh-huh.
Через Synonix получилось.
Ну, то есть это технология, которая позволяет безопасно в закрытых системах передавать информацию.
Ну, наверное, вот фраза «закрытые системы», она здесь не совсем уместна, потому что мы можем попасть на классификацию, опять же, тех же регуляторов, которые скажут, что вы не можете и нельзя так объединять сегменты. Если мы говорим про закрытый и открытый контур,
ну вот
то
да,
у них разный уровень...
Чуть не срастается вот здесь.
Это разные классы защищенности систем. Проблема в другом, что есть вот эта вот информация, которую можно передавать из одного в другой все равно. Главное, чтобы обеспечивался общий уровень этой информации. То есть, условно, будем говорить терминами вот государственными, секретно, совершенно секретно. Ну, соответственно, совершенно секретно, в секретно передать, ну, как бы, не стоит, да, и не хотелось бы. Но какую-то информацию, ну, из секретно в совершенно секретно обратно уже можно. Проще. Это программное обеспечение и железка, которые позволяют защищенно передавать файлы и информацию протоколов. Там TCP и UDP можно через эти вещи гонять и не сомневаться в том, что они будут доходить именно туда, куда вы их направили. Не перехвачены, не изменены эти данные. А за подробностями приходите к нам. Вот давайте сделаем проще. То есть, если вдруг что-то непонятно, но очень хочется, приходите к нам, и я натравлю на вас людей, которые гораздо больше знают об этом, ну вот, и более предметно могут с вами пообщаться.
А у вас есть отдел маркетинга?
Есть.
Они когда будут слушать подкасты, они скажут: ты там сказал «натравлю», мы не ослышались. Если что, заранее придумай отмазку, там мало времени, убегаешь куда-то там от них, от отдела маркетинга.
Я скажу «да» и убегу.
Потому что я кто? Я руководитель.
Технического центра.
Скажи, пожалуйста, сейчас тема информационной безопасности как никогда актуальна. Какие есть самые серьезные угрозы на рынке? Может быть, есть какой-то конкретный пример, может, там ситуация тоже была?
Человек.
Что ты имеешь в виду?
Человек — это самая серьезная угроза информационной безопасности в любом месте. Неважно, это человек, который атакует, или человек, который беспечно относится к фишинговым письмам, переходит по ссылкам из почты и прочее. Потому что, как бы ни была выстроена система, самое слабое звено в ней — это человек.
Полностью. Вы поэтому как раз вот человека с флешкой убираете и все такое?
Да.
Понял.
Да. Ну, потому что флешку можно потерять, флешку можно подменить, там еще что-то. А пакет, чтобы подменить, нужно прямо уже пролезть внутрь этого трафика и протокола, а это, извините, уже серьезный инцидент информационной безопасности, который должен быть пресечен еще до подхода к Синониксу. Вот. Ну, если посмотреть, опять же, вот по прошлому году статистику, то все еще самым основным способом попасть в инфраструктуру является фишинг. Рассылки, подделки, не знаю, случалось у вас или нет, у нас уже несколько раз взламывали, не взламывали, пытались постучаться в сотрудников компании от лица генерального директора. То есть фейковый аккаунт, который, да, привет, у нас просто очень хорошее общение внутри компании, такое дружественное и прочее. Поэтому, когда тебе официально обращается генеральный директор, ты точно знаешь, что это не он.
Просто рядом сидит такой: так, я не помню, чтобы я это писал.
Да. Вот. Что еще вот из актуальных угроз? Это уязвимости. Уязвимости в программных продуктах. И подрядчики, опять же. Вот атака на подрядчиков. Я не говорю, что подрядчики — это плохо. Подрядчики — это классно. Это здорово, это решение многих задач вот, ну, за понятное время и деньги. Другое дело, что сейчас вот большой отток кадров квалифицированных, что айтишных, что ИБшных. Соответственно, большое количество людей, которые пытаются занять нишу, оставшуюся после ухода западных компаний. То есть это стартапы всевозможные. Сейчас мы быстро здесь накатаем лучший там межсетевой экран или еще что-то. Ну, с межсетевым экраном я, конечно, погорячился. Там мастодонты рынок делят. А вот что-то маленькое, что-то вот, ну, небольшое, но полезное. Можно поднять стартап, попытаться это вот быстро разработать. И сказать, что а вот это вот у нас решение и замена вот ушедшего. Здорово, классно. Решение там, решению полгода. Мы во всех маркетинговых материалах заявляем, что все классно, и мы сверхзащищены, а у самих как бы только что базу угнали клиентов и зашифровали все. Ой.
А как ты считаешь, с уходом, ну, может, у тебя прям даже конкретная информация есть, с уходом подрядчиков иностранных стало меньше угроз или наоборот добавилось?
Мне трудно говорить за иностранных подрядчиков, потому что в основном иностранные подрядчики были на иностранное оборудование.
Ага.
А так мы справлялись все-таки, ну, собственными силами вот внутри страны. Я вижу здесь скорее немножко другую проблему. Из-за того, что нас пытается информационно, да и не только информационно, там самая обложенная санкциями страна, да, отрезать от мира, мы немножко начинаем теряться в мире общей экспертизы инфобезной. То есть, если раньше обмен опыта на всех этих вот международных выставках, он происходил более естественно, то сейчас, ну, как-то все стоят в позиции «есть мы, а вокруг враги». Мы в такой позиции, другие страны в такой позиции. Ну, как бы там ни было, да, не будем глубоко уходить.
Я не думал, что снова буду вспоминать сериал «Слово пацана», но, похоже, он как никогда актуален, и фразочки из него.
Что поделать? Как бы, к сожалению, мы живем вот сейчас. И сейчас ситуация такая. К чему я веду? К тому, что нам нужно экстренно отращивать собственную экспертизу по всем направлениям. Опираясь на международный опыт, но учитывая контекст, в котором мы оказались. И это сейчас происходит. Это не будет быстрым процессом, естественно. И я думаю, что все возможные грабли мы так или иначе соберем. Но я с таким аккуратным оптимизмом смотрю в эту сторону, потому что что ушедшие решения, что ушедшие компании и вот эта вот история про то, что, ну, не получается у нас пока всем дружить, это путь к, ну, назовем это, информационному суверенитету.
Да?
Там можно еще приплести вот очень постоянно звучащее изо всех утюгов сейчас слово импортозамещение, но мы действительно к нему идем. Объективно мы не сможем быстро все это заменить. И объективно нужно время на развитие. Другое дело, что я, коллеги, вот коллеги по цеху, работаем именно в том направлении, чтобы это обеспечить. Там, обеспечить безопасность, обеспечить актуальные и отвечающие актуальным угрозам продукты. И это все ведет нас все-таки, вот, на мой взгляд, в более светлое будущее, чем история про зависимость от кого-то еще.
А какова сейчас взломоустойчивость ваших продуктов?
Ну, это очень интересный вопрос с точки зрения, что ты имеешь в виду под взломоустойчивостью. Насколько его легко сломать,
ну,
насколько...
Да.
Тяжело. Взломоустойчивость достаточно высока. Это специально для маркетинга. Непрошибаемо. Ну, это тоже вот получается...
Это для директора, да?
Это для директора, да. А теперь для всех. Не существует невзламываемых систем. Ну, не существует их.
Боже, это у тебя, слушай, у тебя ответы часто такие. Прям мотивация для взломщиков. Так, ребят, смотрите, если что-то не получилось... Действуйте дальше. Но мы все равно придумаем что-нибудь, чтобы защититься,
да,
от вас.
Да, это вечная гонка. Это вечная гонка. Ну, есть вот эта история про резьбу и хитрую гайку, да? Вот. Так оно и происходит. Я уже говорил это сегодня. Информационная безопасность — это процесс. Если этот процесс останавливается, ты проиграл. Просто потому что вот, ну, не будет твоя система никогда защищена настолько, чтобы в ней не осталось дыр. Вопрос лишь в том, как ты постоянно ее улучшаешь, что ты делаешь для того, чтобы эти дыры прикрывать, которые обнаруживаешь или которые обнаружил кто-то еще. И что делают они?
А может, есть какая-то профилактика, на что-то стоит обратить внимание, чтобы прям снизить вероятность взлома?
Постоянная история про киберобучение, киберучение внутри компании.
Внутри прям?
Да, да. Но это повышение осведомленности банально вот сотрудников. То есть, вот, допустим, компания, в которой средний возраст сотрудника 35 лет, они уже примерно представляют, то есть они живут уже в информационном обществе, да, и мы сейчас уже переходим на следующую, там, условно, постинформационное общество. Но вот там киберпространство, опять же, вот все эти метавселенные и прочее. Нам это становится чуть более понятно и чуть более привычно, потому что мы с этим растем прямо с самого начала. Вот. А компания, в которой средний возраст сотрудника уже там 45 лет, 50, прекрасный бухгалтер, Валентина Петровна, опять же, извиняюсь перед всеми Валентинами Петровнами, которые слушают этот подкаст.
Ты только что ей комплимент сделал. Только что вот женщина у экрана. Спасибо большое. И дальше такой, а за что он извиняется?
Это усыпить бдительность.
Хитрец.
Тактика. Так вот. Ей приходит письмо, опять же, от генерального директора там или еще что-то, что срочно вот этот документ нам нужно. И она вот по доброте душевной и по некоторой наивности вот открывает ссылку, там что-то переходит. Нужно научить ее, что перед тем, как открывать какие-либо ссылки, нужно проверить адресата, нужно, в конце концов, уточниться непосредственно от человека, который прислал
это письмо. Ну, то есть прям конкретная инструкция
для действий.
Потому что, ну, это же прям проблема.
Да, да, именно поэтому вот эти вот обучения, это одна из самых важных, особенно вот на крупной организации. Особенно на крупной организации, это важная история, проводить киберучения, проводить так называемые пентесты. Это вот тестирование на проникновение, чтобы прощупать тонкие места в периметре защиты. Ну, опять же, вот если возвращаться к вопросу об удаленке. Да, удаленка — это удобно и здорово, но она периметр этот размывает и удаляет.
Вот. Потому что она удаленка.
Да. Ну и в целом, отнестись к вопросу информационной безопасности, это, наверное, вот сейчас больше направлено в сторону вот бизнеса. Бизнес про деньги. Отнестись к этому как к оценке рисков. Оценке рисков, сколько вы потеряете, если у вас этого не будет. Ну, это, наверное, даже не только вот к бизнесу, кто слушает, а к директорам по информационной безопасности. Коллеги, разделяю вашу боль.
Расскажи, что самое сложное в твоей профессии?
Бросить курить. Не, ну, это если просто отвечать на этот вопрос.
Потому что постоянно нужно справляться с нервами или...
Да, да, нужно постоянно справляться с нервами, да и просто курилка — это лучшее место пообщаться с коллегами, да-да-да. Как только два айтишника или три собираются, вот на перекур оно превращается в совещание, опять же, да.
А бывает такое, что в курилке, может, где-то в необычных местах рождаются новые идеи?
Постоянно.
Или прям решение каких-то проблем?
Постоянно.
Реально?
Постоянно.
Из-за бывает, что вот вы такие стоите, курите, или там просто какая-то неформальная обстановка, кому-то пришла идея, прям решение, и он убегает сразу, такой, простите,
я лично побежал. Бегаю сам так, периодически. Вот бывает в общении, ну, коллеги, вот как опять же говорит наш технический директор, вот, тоже очень люблю, уважаю, Митя, привет вам отдельно. Коллеги нужны для того, чтобы снимать с ручника, в том числе. Вот у нас регулярно происходит это снятие с ручника, но я надеюсь, никто не воспринял это как запрещенную шутку по всяким там аббревиатурам, немножко другим. Вот, если возвращаться, опять же, что самое сложное в работе, если серьезно подойти к этому вопросу? Самое сложное — это соблюсти баланс. То есть там, меня, опять же, воспитывали и руководствуюсь я принципом, что нужно быть суровым, но справедливым. Но и суровость не должна перегибать палку, и справедливость должна быть именно вот точечной и понятной, прозрачной. Потому что, ну, если ты слишком суров, то это превращается в управление через страх. Да? А я не хочу, чтобы меня именно вот боялись как руководитель. Моя задача — это уважение и взаимоуважение. То есть я уважаю сотрудника, сотрудник уважает меня. Мы можем спокойно договориться. Вот. Но, опять же, вот эта вот история про то, что можно прийти и задать вопрос «как дела?», и в зависимости от контекста он будет восприниматься абсолютно по-разному. При этом ты говоришь его с одной и той же интонацией. Это фишка, которую я подсмотрел у своего предыдущего начальника вот, на предыдущей работе. Это прям... Это работает. То есть я до сих пор помню, как сколько потов с меня сходило, когда мы закрывали очередной проект. У нас он там шел достаточно вот, проблематично. Оставались на сверхурочные. Там все. Я такой, ну что, как дела? А ты такой... 19 неразмеченных функций! Да.
Спасибо тебе большое за то, что пришел к нам. И после нашей встречи я скажу сразу, что я погуглю пару терминов, погружусь еще больше. С вами был подкаст «Работник месяца». У меня в гостях был Владимир Алтухов, руководитель технического центра IT-Бастион.